Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наше исследование первого соборного послания Иоанна Богослова. И напомню, что, читая первую главу, мы увидели, что для верующего человека, для христианина невозможно, просто немыслима ситуация безгрешности, немыслима ситуация, когда человек считает себя безгрешным. Конечно, с одной стороны, человек не должен грешить. С другой стороны, мы знаем даже, свидетельствует об этом апостол Павел, что человек не может грешить. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем, свидетельствует апостол Павел. А апостол Иоанн говорит о том, что человек не может сказать по совести, что он не согрешил. Потому что всякий, кто скажет, как мы видели в первой главе соборного послания апостола Иоанна, всякий, кто скажет, что не имеет греха, что он не согрешил, то он лжет, и нет истины в устах их. И более того, пишет апостол Иоанн, «Дети мои, пишу вам, чтобы вы не согрешали», тоже призывает не согрешать. «А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». То есть, с одной стороны, человек призван не грешить, у него есть способность не грешить, но в то же время человек настолько немощен, настолько слаб духом, настолько погружен во зло, окружающий его мир, что человек в то же время согрешает и совершает некоторые отступления от правды Божьей. Только один человек пожил и не согрешил. Он один, кроме греха. Все остальные человеки так или иначе согрешают. И апостол Иоанн, как в первой главе, пишет об этом, что согрешение человека, оно есть некоторая данность пребывания человека в этом мире, так и в последней главе своего первого послания он скажет, что есть грехи к смерти, а есть все остальное. То есть, конечно, такие грехи, которые невозможны, немыслимы, невозможно представить их в христианах, христиан, согрешающих этими грехами, а есть грехи, о которых нужно молиться, о которых должно молиться, очищение от которых можно искать. Но мы в свое время поговорим на эту тему более подробнее. Сейчас нам важно иметь представление о том, что человек всегда непрестанно нуждается в очищении от грехов, поскольку он живет среди мира, развращенного, лежащего во зле, потому что сама его воля еще не уверилась во Христе, то есть не всецело послушна Иисусу Христу, что сам человек, хотя и искренне приступивший к Богу, но пребывает в таком состоянии, о котором апостол Павел в послании к римлянам сказал, что то, что не хочу, делаю, того, что хочу, не делаю. То есть и каждый человек ощущает так или иначе это свое состояние, а потому нуждается в очищении от грехов, а стало быть, нуждается в покаянии и причащении, потому что только исповедание своих грехов, припадание сокрушенным сердцем к источнику милости и любви и кровь Иисуса Христа и очищает человека от всякого греха. И причащаясь, каждый из нас свидетельствуется словами, что кровь и тело мы вкушаем в оставление грехов и жизнь вечную. Если бы мы сказали, что мы не имеем греха, что мы не нуждаемся в очищении, стало быть, нам не нужно было и причащение, мы бы были уже совершенно спасенными. Мы потому и причащаемся, что нуждаемся в очищении грехов, в укоренении в любви Божией. И все же всегда стоит вопрос, почему же мы, иногда приходя на исповедь или порой искренне желая причаститься телу и крови Иисуса Христа, мы не знаем, в чем нам каяться. Вроде бы оглядываясь сами в себя, искренне или неискренне, глубоко или неглубоко, это уже другой вопрос. Из Писаний, свидетельства святых отцов мы знаем, что они всегда видели свой грех и готовы были плакать и каяться непрестанно. Ну, у каждого, наверное, мера своя. Почему же все-таки мы иногда не знаем, в чем нам каяться? Или каемся формально, то есть перечисляем свои прегрешения не потому, что мы чувствуем, что они нас уязвляют, не потому, что мы чувствуем, что совершенный грех отяготил нашу совесть, не потому, что мы чувствуем стесненное дыхание от того, что грех, как камень, надавил, испирает наше дыхание, давит на наше сердце, так что мы не можем даже воззвать Господу Богу нашему, и каемся формально, то есть мы не ощущаем тяжести грехов, тем не менее на исповеди, перечисляя совершенные те или иные наши поступки, называемыми грехами, при этом не чувствуя сокрушения, не плача, и делая это формально, во-первых, потому что кто-то когда-то сказал нам, что это грешно, что так не должно быть, а по большей части потому, что мы хотим причаститься, а путь к причастию лежит через покаяние, через исповедь, и мы должны же прийти на исповедь и что-то там сказать. Вот мы приходим на исповедь, говорим формально некоторые, перечисляя некоторые события, явления нашей жизни, не чувствуя сокрушения, не чувствуя боли за совершенные грехи, и самое главное, зная совершенно четко, совершенно очевидно, зная, что будем делать так же, что мы не можем делать иначе, что очевидно, и после причащения мы будем тоже повторять и действовать точно так же. И получается, что мы лукавим перед Богом. Получается, что ради некоего желания причаститься мы не проверяем свою совесть. Мы не судим сами себя судом Божьим. А как мы увидим в свое время, апостол Павел свидетельствует, что те, которые не судят сами себя, будут судимы, ибо причащаются недостойно. Но нам и важнее сейчас понять, почему это происходит, почему вот возможно, такая ситуация, что мы вроде бы искренне желая причаститься, тем не менее не знаем, что так же искренне сказать на исповеди. Перечисляем некоторые формальные нарушения, не прочитали молитвенное правило, или прочитали его вяло, не соблюли пост, перекушали немножко, не воздержались пищи, посмотрели некую приятную передачу, не грешную вроде, но понимаем, что вроде так не должно быть, какой-нибудь музыкальный концерт. Мы даже не знаем, собственно говоря, в чем же там грех-то, но на всякий случай скажем об этом на исповеди, потому что больно хочется нам причаститься. Мы забываем о том, что нет таинства исповеди. Ну, нет такого таинства, его не существует. Есть таинство покаяния. Таинство предполагает участие божественной благодати и веры, и воли человеческой. Любое таинство – это сотрудничество, содействие ищущего Бога сердца и божественной любви, склонившейся к человеку. И таинство покаяния есть, а исповедь – это всего лишь некоторая обрядовая форма, в которую облечено таинство покаяния. Исповедь – это видимое, видимая составляющая, видимая часть таинства покаяния. Если видимое есть, а невидимого нету, то нет ничего. Это просто формальность, это просто некоторое лишенное содержание оболочка, пустышка. Потому что на самом деле таинство – это именно когда свершается соединение Бога и человека, когда в человеке действует благодать Божья. И вот для того, чтобы это действие было, действие благодати Божьей было действенно, нужно искреннее покаяние, нужно именно покаяние, не перечисление грехов, а именно покаяние. И апостол Иоанн свидетельствует, что сама суть покаяния совсем не в том, что считаем мы, когда перечисляем формально некоторые опущения тех или иных правил, норм, традиций. Не в этом покаяние, не в этом оно должно состоять. И важно, вслушавшись в свидетельство апостола Иоанна Богослова, понять саму не только суть таинства, но и понять, что вообще очень часто мы совсем неправильно представляем не только себе таинство покаяния, но и таинство христианской жизни, вообще христианскую жизнь как таковую. Но притом новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем, и в вас, потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Это вторая глава послания, начиная с 8 стиха. Православная традиция стоит на непрестанном покаянии, на причащении святых тела и крови Иисуса Христа как условие очищения, исцеления и обожения кающегося человека. Но нерв покаяния, сама суть покаяния не в том, что человек что-то не сделал, какую-то формальность, так скажем, уж прямо не выполнил, что он где-то не соблюл какое-то правило, не выполнил какую-то часть закона. Вообще незаконнические отношения вызывают покаяние. А что? Оказывается, мы очень легко скатываемся на законнические отношения именно потому, что наше покаяние перестает быть искренним. А как же сделать его неискренним? Мы же вроде нормальные люди, мы же не совершаем каждый день убийство, мы же не совершаем каждый день воровство, мы не смотрим каждый день, не соблазняемся какими-то нечистыми мыслями или пожеланиями. А что же нам делать, если мы хотим, положим, причащаться каждый день? Или что же теперь ждать, когда мы впадем в какие-нибудь страшные грехи, и только тогда искренне, уж и совершенно искренне, глубоко каяться, как мы могли в такие скотские грехи, страсти, преступления спуститься? Как же тогда каяться? Откуда берется искренность покаяния? А без искреннего покаяния нет исцеления, нет обожения, нет очищения. Без искреннего покаяния становится наблюдание за собой, какие общепринятые нормы христианской жизни мы нарушили. Даже составлены большие книги, многостраничные, в которых перечислены те грехи, в которых должен каяться человек. Получается, человеку подсказывают, что он должен сказать. Подсказывают. Ты вот не знал, что это грех, а на самом деле этот грех. Но если мне кто-то сказал, что это грех, а я этого не знаю, не сознаю, не чувствую, то что бы я ни сказал, это будет формально. Я же не чувствую, что это грех. Значит, истинного покаяния не будет. Будет формализм, законничество. Как же быть? Как добиться, как стяжать это искреннее покаяние? И вот оказывается, сама суть, сам нерв покаяния – это грех против любви к ближним, грех против любви. Мы живем среди людей и сталкиваемся с этими непрестанно. Сталкиваемся непрестанно с людьми, а стало быть, постоянно грешим против любви к ближнему. Потому что ведь очевидно, никто из нас не любит ближних так, как он должен это делать, так, как мы читали это, ну, скажем, у Серафима Саровского, Ильяна Кронштадтского, как мы читаем это в Евангелии. Евангелие написано о любви ближнему, и дело даже не в том, что мы свободное наше время не отдаем, ну, так скажем, социальному служению или взаимопомощи братьям. Дело даже не в этом. Сталкиваясь постоянно с людьми, мы их просто объективно не любим. Да, мы не делаем зла, мы сторонимся их, мы порой даже обходим, гнушаемся их, хотя, может, не отдаем в этом отчет, презираем где-то их. Как бы мы к ним ни относились, но каждый честно знает, он не любит людей. И именно с обличением нас в этой нелюбви и связаны и наше раздражение, и наши недобрые взгляды, отсутствие ласки и сердечности в отношении к ближним. Мы же не можем их сердечно пожалеть. У нас нет сердечного к ним отношения, потому что мы их не любим. Откуда же сердечность возьмется? Проблема даже может не в том, что мы не любим тех людей, которые вместе с нами находятся в автобусе или вместе с нами движутся по дороге. Мы, собственно говоря, не так уж сильно любим тех людей, которые разделяют с нами жизнь. Мы же на них сердимся, злимся, раздражаемся. Мы пытаемся показать им наше неудовольствие. Мы пытаемся показать им, что они нас расстраивают. Мы пытаемся сделать вольно или невольно, не говоря даже слов, движением рук, движением губ, движением глаз, движением головы, мы всячески пытаемся, чтобы они заметили, что то, что они сейчас говорят, или то, что они делают, нам неприятно. И мы не можем внутри самих себя, не говоря о том, что как-то это внешне сделать, разделить то, что он говорит, и человека, который это говорит. По простой причине мы не любим этого человека. Вот когда мы любим, мы готовы простить человеку все, что он говорит. Мы знаем, что он говорит ерунду. Мы знаем, что он говорит злые вещи, но мы готовы ему простить, мы его любим. Как мы готовы многое простить и оправдать по отношению к нашим детям, которых мы любим. Как мы готовы убелить самые неприятные проделки, проказы, порой преступления, которые совершают наши дети. Или как мы готовы не замечать всех дурных наклонностей, а порой отвратительного характера тех людей, тех девушек или тех юношей, в которых мы влюблены. Нам совершенно не важно, что она говорит, хотя мы понимаем, что делают или говорят они зло, но мы прощаем их, потому что мы их, хотя и страстно, но все-таки любим. А есть еще недостаток активной любви, потому что любовь, она активна. Нам кажется, что хорошо, что мы ничего не делаем плохого. Но это ничем не отличаемся, тогда мы от того человека, про которого сказано в известной притче Евангелия от Матфея, который взял и зарыл талант своего господина в землю. Он ничего плохого не сделал, но он ничего не сделал хорошего. Нам кажется, что мы ничего плохого не делаем только потому, что мы во тьме, как и свидетельствует о том Иоанн Богослов. Любовь есть свет. Свет, он светит, он изливает свою энергию, он освещает темноту, он согревает и прогоняет холод. Свет – это всегда активность, потому что это всегда энергия. Если мы никому не делаем зла, то это такая же тьма, как и те, которые делают зло. Несет свет, тепло, жизнь и мир только активное. Любовь. Любящий знает, что он любит, и знает, что делать для любви, потому что любовь – это, обрати внимание, не отсутствие зла и не отсутствие злого. Любовь – это свет, это солнце. Любовь – это энергия преображения себя и мира. Собственно, зло-то как таковое и есть отсутствие этой самой любви. Если мы ничего плохого не делаем, как это не покажется парадоксально, это всего лишь такое же зло. Просто может быть, в меньшей степени концентрации. Но еще раз повторю, может быть. Потому что мы знаем из Евангелия слова Господа: «Мытари и грешники вперед вас идут в Царство Божье». Оказывается, люди, творящие зло, по какой-то парадоксальной причине оказываются больше устремленные к свету, к спасительному свету Иисуса Христа, чем люди, которые вроде бы хорошие, вроде бы никому ничего плохого не делают, но они, не делая никому и не способны делать никому ничего хорошего, оказываются чужды для благодати и не только не идут к свету Иисуса Христа, но и убивают этого Христа. Мы не чувствуем этой любви, и значит, мы пребываем во тьме. Если бы мы чувствовали любовь, первый, кого бы эта любовь преображала, освещала, были бы мы сами. Если мы не чувствуем, что внутри нашего сердца есть свет, которым хочется поделиться, хочется именно, потому что свет, он не может вместиться, он всегда хочет какую-то замкнутую область, он всегда хочет распространиться. Как говорит опять-таки в Евангелии Христос, светильник не ставят под кровать, его ставят на подсвечник. Так устроена природа света. Если у нас действительно горит свет, то он вырывается наружу, он изливает свет изнутри нашего сердца, великий этот свет, как у Серафима Саровского или Семёна Нового Богослова, или маленький свет у тех немногих, неизвестных миру святых, которые согрели, может быть, совсем немного людей. Но люди, их знавшие, говорят: да, святой был человек. Такая теплота, такая щедрость, такой свет лился из недр его сердца. Если же мы не видим, что в нас есть любовь, если поистине мы не можем сказать, что мы любим, искренне, по-настоящему, по совести сказать, что мы любим наших близких, то значит, мы во тьме, значит, мы вне света, значит, мы вне Бога, а значит, близки к смерти. Нет, еще не смерть, мы еще не умерли, но очень-очень можем умереть. Вечная смерть. Если не подчимся, не постараемся взыскать этот свет, если действительно не вспомним, что главное в покаянии – это именно сокрушение о том, что мы чужды любви, что мы мертвые для света, что в нас нет Бога, не то, что мы не исполнили какие-то вещи, обрядовые постановления, положения, традиции, а в том, что мы лишены возможности жить в свете божественной любви, что мы не в Боге, потому что если бы были в Боге, мы любили бы ближнего, мы бы были светом для него. И вот когда наше покаяние обретет это правильное основание, когда оно на такой базе будет основано, именно мы поймем, что главное – это любовь к ближнему, точнее, сознание того, что мы не только не любим, но и не способны любить ближнего. Вот тогда мы поймем, для чего нужны молитвы, утренние, вечерние правила, для чего нужны посты, для чего нужно воздержание, для чего нужен храм, для чего нужно богослужение. Мы тогда все правильно оценим, будем каяться не в том, что мы не помолились тогда-то и тогда-то, а в том, что мы на самом деле жалеем себя, что нам жалко себя, что мы ленивы, что мы на самом деле больше всего на свете любим покой, что мы не готовы идти за любовью божественной до конца, что любим по-настоящему только этот мир, а не мир, охваченный божественной любовью, что ради ближнего мы не готовы понести и мало некой трудности, потому что очень сильно любим себя. Ну и уж, конечно, совсем страшно ненавидеть человека, как говорит апостол Иоанн Богослов в 3 главе, что «не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что мы перешли от смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. А всякий ненавидящий брата своего есть человек-убийца. А вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей». Вот такие страшные слова. Если нет любви, значит, в нашем душе, в нашем теле царствует смерть. И единственная возможность взыскать эту любовь. И еще, любовь это только в Боге, только через Бога. И в Боге можем обрести эту любовь. И мы все, без исключения, грешны именно этим. Каждый это может заметить, когда испытывает раздражение. Да, это мгновенное ослепление, но ослепление так, что может померкнуть свет жизни, потому что это ослепление ненависти, ослепление, которое мы на какое-то мгновение, а кто закоснит в этом раздражении, так и на больше, мы замедливаем в состоянии смерти, мы зависаем в этом смерти. И не случайно Божественная книга Писаний священная говорит: «Да не зайдет солнце во гневе вашем». Потому что если зайдет солнце во гневе, если потухнет свет божественной любви, если Бог отнимет милость свою, и мы умрем в состоянии гнева, горе нам. Это путь к смерти. Потому и надеемся, что Бог не забудет нас в минуту такую, когда мы забываем о Нем и забываем о том, ради чего живем и ради чего призваны к этой жизни. И будем всеми доступными способами, пока живы, взыскивать любых возможностей, чтобы любить ближнего своего. И тогда действительно покаяние наше будет искренним, потому что увидим, что не можем, не способны. Все наше существо протестует, противится этой заповеди, этому божественному желанию, чтобы каждый любил ближнего своего. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, храни вас всех Господь.